Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Добрый день, это радио «Комсомольская правда», меня зовут Дмитрий Делинский. Сегодня в этот такой характерно серый питерский день у нас с вами большой праздник. Мы официально открываем вещание в Петербурге для того, чтобы в городе наконец появилось место, где не только новости, не только аналитика, не только говорящие головы, но еще и обычные живые люди. Теперь у жителей Петербурга есть возможность не только выпускать пар на кухнях, в соцсетях, в интернете. А радио «Комсомольская правда» — это дискуссионная площадка, на которой может высказаться любой желающий, лишь бы это мнение было чем-то интересным. В общем, впереди у нас с вами много интересного. В ближайшие три часа мы поговорим с писателями Ильей Стоговым, Германом Садулаевым, с лидером «Красивого Петербурга» Красимиром Врански. Прямо сейчас в нашей студии депутат Законодательного собрания Оксана Дмитриева. Оксана Генриховна, добрый день. О, простите, я забыл включить вам микрофон. Да, здравствуйте.
Еще раз сказать, добрый день.
Очень приятно видеть вас. Прямо сейчас вот несколько слов, что называется, на злобу дня о том, что происходит в нашем городе, потому что до Петербурга докатилась волна телефонного терроризма, которая с начала этой недели ставит на уши российские регионы. Если кто-то все пропустил, напомню, какие-то люди на этой неделе массово звонят с сообщениями о заложенных бомбах, причем настолько массово, что... в общем, шум такой не слабый по всей стране. В крупных городах счет эвакуированных объектов идет на десятки, даже сотни. Торговые центры терпят многомиллионные убытки из-за того, что покупателей приходится просто выводить из магазинов. В каком цейтноте работают правоохранительные органы, никто не говорит, можно только предполагать. Никаких официальных комментариев от ФСБ, от МВД пока не поступало, добиться мы ничего не смогли. Все это в канале длится уже третий день, сегодня докатилось до нашего города. Пару часов назад эвакуировали покупателей и персонал десятку, по последним данным, 17 крупных торговых центров. Оксана Генриховна, как вы думаете, в чем причина, кто за этим стоит, зачем вообще это нужно?
Я думаю, что причина... За этим стоит, наверное, те же, кто и стоят за актами терроризма. Ну, вот вопрос другой. Есть у нас органы безопасности, правоохранительные органы, которых мы выделяем огромные средства по федеральному бюджету, и финансирование органов безопасности и правоохранительных органов уже практически такое же, как финансирование национальной обороны, а еще там... лет 15-20 назад это было в два раза меньше. Вот они нам должны ответить на все эти вопросы. Почему? Кто за этим стоит? Это их функция. Они отвечают за безопасность страны. За борьбу с терроризмом у нас отвечает ФСБ, органы безопасности. Вот и пускай ответят. Кто стоит за телефонным терроризмом? Где их агентура? Чем они занимаются, где агентура правоохранительных органов, это их задачи.
Ну, понятно, это выглядит, по крайней мере, как хорошо спланированная акция, направленная на подрыв каких-то устоев. Вопрос возникает в связи с тем, что правоохранительные органы, судя по всему, не знали об этих планах, то есть агентурная сеть...
Значит, они, это вот факт, потому что, мы разбирали ситуацию... после теракта 3 апреля, кто виноват и что делать, и как бороться с терроризмом, насколько здесь могут помочь спецсредства, насколько может помочь охрана. И, в общем, представители транспортных организаций совершенно справедливо процитировали специалистов в области борьбы с терроризмом из Израиля, что борьба с террористом начинается вот тогда, при стечении теракта, когда террорист только вышел из дома. Угу. Это значит, что вы знаете, кто потенциальный террорист, где он потенциально живет, вы отслеживаете его передвижение, а все это, да, какой-то элемент должен быть и спецсредств, и видеонаблюдения и всего остального, но все-таки самое главное – это агентура. Угу. Второй момент. Мы огромные деньги, это уже из бюджета города, тратим бесконечно по линии информатизации, системы «Безопасный город», камеры видеонаблюдения, везде они, значит, как и сами управляющие организации, как и отдельные предприятия осуществляют вот эти... установку камер видеонаблюдения, где эта вся информация суммируется, аккумулируется, обмен этой информацией. Это тоже вопрос уже непосредственно здесь к городским властям, но тоже к тем, кто занимается вопросами безопасности.
Ну, понятно, то есть каждый состоявшийся теракт — это в любом случае провал спецслужб.
Они, у нас есть четкие полномочия, они за это отвечают. Они. Угу. Более того, они должны, сам по себе факт, что они предписывали и давали те же самые рекомендации, допустим, по теракту в метро, что там контроль примерно теми же средствами, что и контроль на авиавокзалах и железнодорожных вокзалах, и рекомендованные фирмы, у которых закупали оборудование, те же самые, которые обеспечивали безопасность на авиа- и железнодорожных вокзалах, но это просто даже не специалисту понятно, когда один раз у вас, в одном случае у вас пассажиропоток это несколько тысяч человек, а другой случай у вас пассажиропоток миллион. Угу. У вас не могут работать те же самые средства, это немыслимо. И это элементарная вещь, которую, наверное, должны были предусмотреть с самого начала и продумывать совершенно другую техническую защиту. И не сам метрополитен должен был выдумывать это, потому что метрополитен, он вот перевозит и дает рекомендации машинистам, которые, насколько я понимаю, были правильные. Ну вот, и он действовал по регламенту, mm-hmm. вот, в случае теракта. Вот, поэтому, хотя, кстати говоря, в бюджете выделяются дополнительные средства, и до был запрос у метрополитена на дополнительные средства на обеспечение безопасности, и по этому бюджету тоже запрос на дополнительную субсидию на обеспечение безопасности в соответствии, опять же, с требованиями органов безопасности. Угу. Как они, насколько они все правильно потребовали, это мы не знаем.
Ну, хорошо. Мы, собственно, продолжаем следить за тем, что происходит в городе, происходит вокруг этого всплеска телефонного терроризма, пока телефонного. Пока давайте вернемся к основной теме нашего разговора. Говорим о статусе нашего города, о статусе Петербурга. Мы по-прежнему культурная столица, нам по-прежнему есть что предложить России и всему остальному миру. Вот для того, чтобы было понятнее, о чем речь, давайте послушаем две цитаты.
За исторически ничтожный срок своего существования Петербург накопил такое количество текстов, кодов, связей, ассоциаций, такой объем культурной памяти, что по праву может считаться уникальным явлением мировой цивилизации. Советский культуролог Юрий Лотман.
Но эту мысль Юрий Лотман высказал довольно давно, вот несколько более свежее высказывание другого вполне авторитетного деятеля культуры.
В Петербурге, который давным-давно мертв, никто никуда не спешит. По крайней мере, среди людей, с которыми общаюсь я. Все срочное, что могло здесь случиться, уже случилось. Причем давно. Все, что есть ценного в сегодняшнем Петербурге, связано как раз с тем, что это не столица. Что это мертвый и оттого особенно прекрасный город. Все ценное, что родилось в Петербурге за последние десятилетия, от прозы Довлатова до песен Цоя, от картин Митькова до петербургских рейвов, это лишь похоронный гимн. Перед вами не город, а его надгробие. Российский писатель Илья Стогов.
Оксана Генриховна, а вот чье мнение вам лично ближе?
Ну, безусловно, я думаю, что мнение Лотмана, но то, что сказал Стогов, если это как бы, ну, очистите, это все-таки художественный образ, а если выделить там рациональное звено, что тем не менее, что самое главное, что есть у Петербурга в настоящий момент, это его культурное достояние, то есть то, что историко-культурный потенциал, который уже накоплен. И это самое, ну, то есть главное, то, что есть у Петербурга, с этим, вот в таком контексте, с этим тоже можно согласиться, потому что если говорить о перспективах города и о его объективных конкурентных преимуществах, то это, безусловно, историко-культурный потенциал накопленный. Но историко-культурный потенциал – это не только материальная культура. То есть материальная культура за, в общем, некоторым разрушением, когда действительно разрушали архитектурно-историческую целостность Санкт-Петербурга и все эти уплотнительная застройка и новые объекты, которые появляются в старой среде, это, безусловно, существенно ухудшают вот тот...
Оксана Геннадьевна, прошу прощения, мы сейчас прервемся, поставим здесь многоточие, точку с запятой, продолжим через 2 минуты.
Слушай радио.
Слушай радио.
Комсомольская правда.
Комсомольская правда.
Здравствуйте, я Виталий Милонов. Слушайте радио «Комсомольская правда». Времена меняются. Комсомол то есть, то его уже и нет. Но правда и хорошее радио всегда остаются с нами.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
Возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда», в студии Дмитрий Делинский. Напротив меня депутат Законодательного собрания Петербурга Оксана Генриховна. Скажите, пожалуйста, мы в прошлый раз остановились, в предыдущей четверти часа, остановились на вашей мысли о том, что Петербург накопил огромное количество всяких культурных ценностей, накопил огромные...
Архитектурно-культурное, историческое наследие, скажем так, материальные объекты материальной культуры.
Хорошо, что с этим делать?
Ну, я вот как бы отталкиваясь от Стогова, когда вопрос о культурной столице, значит, культурная столица – это две вещи. Это объекты материальной культуры, которые, в общем, накоплены и за некоторым исключением, за некоторыми изъятиями все-таки дошли и сохранились. А второй элемент культурного потенциала – это, собственно говоря, люди. Люди. И не может быть культурной столицы, если у вас нет не столько даже культурных людей, потому что каждый может сказать, я культурный человек, я образованный человек. А если у вас нет достаточного количества людей, которые занимаются культурой, наукой в качестве профессии. Потому что, ну вот, когда мы, допустим, отстаиваем Исаакиевский собор, мы отстаиваем не только Исаакиевский собор как элемент материальной культуры, который должен сохраняться, реставрироваться и содержаться должным образом, но мы отстаиваем сохранение Исаакиевского собора как музея, а следовательно сохранение в полном объеме научного коллектива, который занят научной экскурсионной работой. То есть 400 рабочих мест, людей, которые заняты, что называют, у которых культура – это профессия. Наука – это профессия. То есть если мы будем один за другим уничтожать вот эти объекты, даже если материальная культура каким-то образом сохранится, но не будет вот этих рабочих мест для людей, которые заняты культурой, то мы потеряем культурный потенциал, который представлен людьми. Поэтому Стогов тоже, если вот его художественный образ начинать рационально раскладывать, он говорит о том, что да, вот материальная культура вроде есть, вроде сохранилась, но вот уже не возникает художественных как бы феноменов, ну вот таких как великих, как Гранин. Но это тоже не совсем так, потому что все равно... У нас есть Сокуров и даже художники. То есть что-то у нас есть лучший Мариинский театр. Это лучший оперный театр мира, я думаю. И Гергиев, конечно, великий человек, потому что мы тоже очень мало отдаем должное тому, что было здесь сделано, несопоставимо. И объем репертуара. То есть что-то, безусловно, есть, но что-то и потеряно. Поэтому... Петербург, перспектива Петербурга, ну вот перспектива Петербурга и его перспективный отраслевой профиль – это, безусловно, научно-культурная столица.
Хорошо, Оксана Генриховна, давайте поприземленнее будем немножко. Город-музей, да? Есть историческая застройка, есть огромное количество памятников архитектуры, подавляющее большинство этих зданий было построено до революции. Я правильно понимаю, сносить нельзя? Реконструировать нельзя. А что можно? Вот прямо сейчас мы находимся на севере Петроградки, в здании, которое было построено в конце 19 века. Если я сейчас пну ногой, вот, высока вероятность того, что мы провалимся через перекрытие.
Ну, вы зря, я живу в доме, который построен в начале 20 века, памятник архитектуры, ничего подобного, если вы должным образом это все отремонтировали и сохранили перекрытие, если вы пнете ногой, никуда вы не провалитесь, потому что конец века, и начало 20 века в перекрытии использовали вот эти большие, что называется, рельсы, такие чугунные или, я не знаю, металлические. И поэтому эти перекрытия гораздо лучше, чем перекрытия 30-х или иногда даже 50-х годов. И вообще, с точки зрения архитектурной, исторической, конец 19-го, начало 20 века, это период, ну вот, модерна, это вообще дома с исторической точки зрения достаточно новые, с очень хорошим инженерным обеспечением, поэтому их обеспечить их реконструкцию, реставрацию и нормальное комфортное проживание в современных условиях не представляет никаких сложностей. Никаких.
Но вот по
это у вас не средневековье, это у вас не 16 век, это не 17 век, это даже не 18 век, потому что если посмотреть путеводители конца 19 века, начала 20-го, то они все ругают капитализм, который развивался в Санкт-Петербурге на конец 19-го, начало 20 века, и они их клеймили за то, что они ликвидировали и перестроили, допустим, начало Невского проспекта, и старые Петровские или Екатерининские особняки заменили банковскими зданиями, ну, типа здания а-ля Дворец Дожей, которое бывшее здание Аэрофлота, а это тоже бывшее банковское здание. Поэтому здесь не нужно создание мифов, и с точки зрения архитектурно-исторической, все, большая часть доходных домов и памятников архитектуры конца 19-го, начала 20 века вполне приспособлена для современного использования, современного комфортного проживания. Другое дело, и мы должны быть заинтересованы в том, чтобы в городе продолжалась жизнь. То есть такой большой, огромный центр Санкт-Петербурга, если он будет отдан, ну вот, исключительно как офисная недвижимость или там хостелы и так далее, но это слишком много и неправильно полностью делать мертв, тогда действительно центр города будет мертвый, а он должен быть в том числе и жилым. Как это сделать? Ну, у нас есть только что я разработала такую специальную концепцию, как нужно реставрировать центр города, как нужно обеспечивать там комфортное проживание, как нужно расселять коммунальные квартиры, как нужно разделять жилые кварталы или жилые дома и дома, которые приспосабливаются под хостелы, мини-общежития и так далее. То есть все это можно делать, но это должен быть профессиональный подход, расчет и какие-то определенные меры, в том числе и определенные бюджетные вливания.
Оксана Генриховна, есть программа сохранения и развития исторического центра. Ну вот, это вполне официальный документ, вполне официальная программа. Еще Анатолий Собчак ее начал. Вот.
Это разные вещи. То программа сохранения исторического центра, это было при Собчаке, но создавала, инициатором этой программы была я, потому что я под это пробивала деньги федерального бюджета. Mm-hmm. Тогда эта программа получила развитие в связи с 300-летием Петербурга. Эта программа после 300-летия Петербурга, она, в общем, прекратила свое существование. Ну, как бы завершилась. Второй, и она предполагала, опять же, по этой программе осуществлялся ремонт и реставрация, ну, наиболее значимых объектов. Это были музеи, это были театры, это были, ну, вот, различные административные здания. То есть вот эта программа, она это допускала. Затем были программы по реставрации фасадов. Эта программа была, ну, у нее были определенные ограничения, фасады-то ремонтировали, а не ремонтировали, подвалы оставались затопленными, фундаменты не смотрели, а крыши ремонтировали потом, при этом ремонтировали плохо. Поэтому, конечно, здесь нужен несколько иной подход, нужен, безусловно, комплексный подход к реставрации исторического центра. А продолжая вопрос, какие потом были программы, а потом была программа, против которой совершенно справедливо восстали жители, Это программа реставрации исторического центра, которую предполагали начать с Коломны и Дворцового округа. При этом предполагалось создание так называемых общественных программ, полностью расселение, выселение, значит, граждан из занимаемых квартир и бизнесов из тех помещений, где уже они были заняты. Поэтому граждане полностью возмутились, ну, вот, такому подходу.
И это закончилось ничем.
Это, слава богу, закончилось ничем, потому что она предполагала еще огромные вливания из федерального бюджета. Тучные годы сменились экономическим кризисом, и программа завершилась. Ну, не завершилась, она не идет дальше.
Ну, вот Виталий Милонов нынешним летом предложил что-то подобное. Он предлагал устроить в Петербурге такую же реновацию, как сейчас пытается применить в Москве. Потому что здания ветшают, людям нужно жить в более-менее комфортном и безопасном жилье. И нужно воспользоваться моментом, когда есть такая возможность снести все под корень и построить что-то новое. Ну, а это, к этой истории мы еще вернемся. Прямо сейчас прерываемся на пару минут.
Слушай радио.
Слушай радио.
Комсомольская правда.
Комсомольская правда.
Здравствуйте, я Владимир Жириновский. Слушайте радио «Комсомольская правда». Через эту радиостанцию вы узнаете очень много интересного, узнаете то, о чем никогда вам не скажут на других радиочастотах. И я уверен, что вся информация, которую вы будете получать через радио «Комсомольская правда», будет вам полезна и поможет вам принять в вашей жизни правильные решения.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
И снова возвращаемся в петербургскую студию радио «Комсомольская правда». Здесь Дмитрий Делинский, напротив меня Оксана Дмитриева, депутат Законодательного собрания Петербурга. Оксана Генриховна, в предыдущей части программы мы остановились на депутате Милонове, на его предложении устроить реновацию в Петербурге по примеру Москвы. Вот вы считаете, что это бессмысленные предложения?
Нет, я думаю, что вообще к предложениям Милонова их разбирать и как бы обсуждать вообще бессмысленно, потому что чем более оно эпатажное, тем лучше для господина Милонова, но это не тот вопрос, который подлежит содержательному анализу.
А вообще это нужно Петербургу?
Вопрос...
Вот такое переселение. То есть,
в любом случае реновация, она может быть отнесена только к кварталам, ну, так называемой хрущевской застройки, потому что реновация предполагает, что сносится. Mm-hmm. Ну, то есть старый дом сносится.
А то, что до октября 2017 года
построено... А то, что является архитектурным наследием, историческим наследием, это, безусловно, это вообще не может, ну, как бы принципиально рассматриваться, поэтому реновация – это не к петербургскому центру. Теперь, если говорить о том, какая из... вопросов для Санкт-Петербурга наиболее актуально, сохранение исторического центра, безусловно, это наиболее актуальный вопрос, и более того, он может дать наибольшее количество, если это все до конца реализовать, наибольшее количество реально подготовленных метров жилой площади, потому что вот исторический центр у нас есть, он очень большой, но под жилые цели он используется чрезвычайно неэффективно.
То есть там офисы, какие-то другие...
Или просто полупустующие помещения, или...
Заброшенные промзоны.
Ну, заброшенные промзоны тоже большой как бы вопрос. Это отдельный вопрос, что делать как бы с промзонами, потому что тут тоже получается. С одной стороны, у нас есть старые промзоны, а с другой стороны, из городского бюджета выделяют деньги на строительство новых промзон. Mm-hmm. Зачем их? Когда вот, пожалуйста, подготовленные промзоны и осуществляйте там и бизнес-инкубаторы, и новые для малого бизнеса различные, любые инкубаторы для радиоэлектроники, для легкой промышленности, для чего угодно.
Но вот. Я так понимаю, там есть собственники, у которых есть свои собственные планы, и этот план не совпадает с планами властей.
Ну, там есть и собственники, но, опять же, если этим собственникам совершенно четко сказано, что вам не удастся продать эту землю, изменить ее направленность, и вместо зоны для промышленного строительства вам никто не позволит сделать зону для жилищного строительства и застроить ее, то тогда выкуп этих земель для создания новых рабочих мест, ну, допустим, даже по новым отраслям, он становится гораздо дешевле. То есть везде нужен профессионализм и, главное, отсутствие корыстного умысла.
Хорошо. Охранный статус ЮНЕСКО распространится на огромной территории в Петербурге, потому что ЮНЕСКО охраняет даже горизонт.
Но. Это и не только ЮНЕСКО, это охраняется по закону, который был принят в Санкт-Петербурге, охрана именно, ну, как говорил Лихачев, небесной линии. Более того, нас включили в объект всемирного наследия ЮНЕСКО по нескольким критериям. Но надо отметить, что Петербург ведь не очень старый.
300 лет.
Ну, это с мировой точки зрения, это не очень старый город. И поэтому есть, его включили из-за панорам, и включили, там есть такие критерии, но если сказать просто... художественная ценность. Не историческая, а именно художественная ценность, уникальные ансамбли. Ну, как бы реализация человеческого гения, как это сказано вот в критериях ЮНЕСКО. Поэтому охрана именно панорамы, именно ландшафта, это одна из главных задач, потому что Петербург включили именно из-за своей архитектурно-художественной целостности.
Оксана Геннадьевна, вот этот охранный статус, особенно статус горизонта, ландшафта, он мешает развитию города?
Он исключительно помогает, потому что если бы не было охранного статуса у Санкт-Петербурга, то даже сейчас, несмотря на этот статус, периодически пытаются нарушить и исказить и панораму Санкт-Петербурга, и архитектурно-культурную целостность. Но если бы не было этого статуса, то ситуация была бы гораздо хуже. Ну вот я недавно была в Тбилиси, где есть объекты культурного наследия ЮНЕСКО, но сам вот долина Куры, на которой расположен Тбилиси, это вообще уникальный...
Знаменитый мост-прокладка.
Да, знаменитый мост-прокладка, то есть он полностью разрушает вот абсолютно уникальный, сохранившийся вот этот ландшафт и эту панораму. Но там еще есть Дворец правосудия, который тоже построен.
Грибочки,
да, это просто семейство бледных поганок. Ну вот я с гордостью за Петербург и петербуржцев все время говорила, что если бы у нас такое было, мы бы уже давно тут, значит, встали стеной, окружили и никогда бы это не допустили. С точки зрения дальнейшего развития, ну вот даже культуры, туризма, потому что Тбилиси, ну то есть, допустим, для Грузии, для Тбилиси, тоже одно из главных конкурентных преимуществ по сравнению с, ну, как бы, странами, которые лежат, ну, вот, расположены рядом и примерно в той же климатической зоне, это его историко-культурный потенциал. И, опять же, и культурный потенциал, даже в том числе и человеческий культурный потенциал. И вот таким разрушением, вообще варварским разрушением хорошо сохранившегося с XIX века кавказского города, крупного города, потому что, ну, в общем, Тифлис, с Тифлисом мало что, как бы, может сравниться, столица всего Кавказа. Это огромный урон и далеко идущий урон для конкурентных преимуществ не только самого Тбилиси, но вообще Грузии. То же самое для Санкт-Петербурга. Его разрушение архитектурно-исторического центра – это удар по туристическим перспективам, по перспективам сделать... Ну, вот Санкт-Петербург, он вообще может быть культурной столицей всей Северной Европы. И исторически, в общем, ничто с ним сравниться не может. Но если мы все это разрушим, то, собственно говоря, мы потеряем свои конкурентные преимущества по сравнению с тем же самым Стокгольмом или каким-либо другим городом Северной Европы, который не столь велик, не столь значим, но если он лучше сохранится, то у него будут и лучшие конкурентные преимущества.
Оксана Генриховна, смотрите, буквально на этой неделе появился свежий рейтинг финансово-экономических столиц мира. Вот, в нем есть удивительный момент. Петербург обошел Москву в рейтинге финансово-экономических столиц. Я сейчас не помню точные места, где-то в 7-м десятке или 8-м, но неважно. Так или иначе, наш город, как бы это не только историко-культурное явление, это еще и финансово-экономическая столица, как выяснилось, занимающая более важное, более значимое место в мировых рейтингах, чем Москва. Вот давайте послушаем мнение еще одного петербуржца, известного петербуржца, Гоблин. Ну, то есть Дмитрий Пучков говорит о том, каким, собственно, может быть город, претендующий на статус столицы.
Некоторые граждане бывали, наверное, в городе Лондоне, который несколько древнее, чем город Санкт-Петербург. Вот когда стоишь на Лондон-Бридж, смотришь на Тауэр, а за ним торчит известный огурец. Такая железобетонно-стеклянная конструкция. Зайдите дальше в Лондон-Сити. Там на каждом втором доме висит керамическая табличка с надписью. Здесь когда-то стояла церковь 1232 года постройки. Все снесено, везде построены здания из стекла и бетона. У нас улицы, они как ущелья, фасад к фасаду, и ничего с этих улиц не видно абсолютно, когда ты ходишь. Никакая бы башня Охты-центра там никому и не видна была, только с мостов, когда ходишь пешком через Неву. Mm-hmm. Я считаю, что нам очень сильно повезло, что в отличие от Москвы у нас в перестройку никаких денег не было вообще. И поэтому ничего сломать не смогли. Как если бы были деньги, снесли бы и сломали все, никого не спрашивая.
Ну вот мнение Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Гоблин, он, в принципе, тоже за историко-культурное наследие, но...
И, кстати, правильно очень оценивает, что когда не было денег, сохранилось, слава богу, то, что сохранилось, слава богу, пока не было притока средств. Как он только пошел, приток средств в Санкт-Петербург, и эта дурацкая идея переноса, привлечение крупных налогоплательщиков, от которых налогов нет, а вот дыра под Охта-центром или новый огурец в виде Лахта-центра, вот у нас оказалось. Поэтому, кстати, хоть и такой тоже художественный образ, но оценка совершенно правильная.
Mm-hmm. То есть, с одной стороны, у нас есть как бы два примера. Вот Лондон, древний город, построенный еще римлянами, ну, то есть они начали его строить. И, например, Венеция, которая законсервирована по самой небалусе. Она не меняется на протяжении веков, потому что, ну, тоже охранный статус ЮНЕСКО. А третий путь возможен?
Нет, первое. У вас Санкт-Петербург охраняется исторический центр. Исторический центр уже по доле жителей составляет, ну, я думаю, где-то 15% проживает в историческом центре.
То есть вся активность, она уже далеко...
С точки зрения проживания граждан, она уже за пределами исторического центра. Чем отличается Венеция? Ну, Венеция просто географически, она не может расширяться. У нее тоже есть большая Венеция, но это уже, значит, с другой стороны. Говорить об... Ну, как бы сравнивать Санкт-Петербург с Венецией, это очень любят эти сравнения, но он уже в 17-м году был несопоставим с Венецией, не по своей... численности, не по значимости.
Не по промышленному потенциалу.
Не по промышленному потенциалу, не по научному потенциалу, не по политическому потенциалу. Поэтому там очень хорошо сохранен, собственно говоря, Венеция, сохранен стиль жизни, потому что действительно вы не можете в Венеции пользоваться никаким транспортом, кроме как пешком или водным. И, собственно говоря, Венеция остается исторической и туристской меккой.
Оксана Генриховна, у нас достаточно мало времени осталось, буквально...
Что касается Лондона...
30 секунд...
Да. Теперь по поводу финансово-экономической столицы. Да. Ну, это полная чушь, я не знаю, что там за рейтинг был. Никогда финансово-экономической столицей Санкт-Петербург не будет ни мировой, ни даже... российской, потому что финансовой российской столицей будет Москва, и место это уже занято. Более того, мировым финансовым центром Москва тоже не будет.
Спасибо огромное. Прошу прощения, наше время в эфире закончилось. Через 15 минут мы вернемся к обсуждению столичного статуса Петербурга.